говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 771 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу программу открывает проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Захарии, сказана им по окончании Божественной Литургии в Успенском соборе обители об образах покаяния Великим постом. «Путь зрячий» по письмам архимандрита Бориса Холчева. Продолжает наш эфир 17-я заключительная передача из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата. Затем в нашей программе первая часть воспоминаний Клавдии Филипповны Ситниковой. «Слово о кресте и божественных страданиях Спасителя». У нашего микрофона будет игумен Иоанн Корчуков, клирик Ходьковского Свято-Покровского монастыря. Завершит сегодняшнюю программу передача из цикла «Их теплый свет. Жизнеописание подвижников благочестия», составленные дочерью профессора протоиерея отца Александра Ветелева Ольгой Александровной Ветелевой. Сегодняшнее повествование о Михаиле Михайловиче Эгерте, духовном сыне старца Исаии Ставрова.
Этот канон в самые первые дни Великого Поста, потому что в нем содержится очень много примеров библейских Ветхого Нового Завета, примеров греха, грехопадения, служения страстям и порокам и покаяния и изменения своей жизни. И канон учит нас прощаться от первого и держаться от второго. Святцы говорят, что сила действия канона, его слов на душу человека таковы, что они могут и самое жестокое сердце мягчить и привести его к покаянию. На последнем таинстве исповеди такие слова, обращенные к Господу, покающие. Подашьте в образ покаяния. Буквально эти же слова повторяются постепенно на тихоне второго гласа. Дашь мне прежде конца образ покаяться тебе. Слово «образ» имеет несколько значений. Ну, из них это, может, пример, образец. Например, сказано в послании к Тимофею. Образ будет верным. Действительно, нередко читая Священное Писание, жизнеписание святых старцев, человек выбирается их примером, идет на исповедь, кается, исправляет свою жизнь. Другое значение этого слова – это вид, разновидность. Каким именно образом нужно приносить покаяние? Покаяние многогранно. Это может быть и просто мысленное обращение к Богу с покаянием в своих грехах. Говорит об этом Преподобный Подвижник. Всегда мысленно открывая себя Владыке своему. Бог зрит на сердце, а человек на лице. И преподобный Иаков Сирин говорит, что мысленная скорбь о грехах своих может заменить собой все телесные делания. Однако, надо сказать, что такой вид покаяния доступен лишь только для пустынножителей, потому что человек, живущий в миру и даже общительно в монастыре, за постоянное общение с кем-то, рассеянный, забот, не сможет долго пребывать в таком состоянии. Покаяние словом, наиболее нам известно из личного опыта, мы всегда наисповедкаемся словами греха пред Богом и присутствии священника, как его свидетеля. Покаяние своим делом вспомним Закхея мытаря, сказавшему Господу: «Все полномения Господи дам нищим, я щекочущим обидчик подачу четверицу». А что Господь, сердцеведец, зная, что он исполнит то, что сказал, ответил: «Днесь спасение дома сему есть, да не сей сын Авраам есть». Покаяние слезами. Помню евангельский пример блудницы, которая слезами своими омыла ноги Христа, волосами отерла, и она не произнесла ни одного слова, но слышала от Господа: «Прощаются грехи ее многие». Пост – это очень сильное действенное средство покаяния. Вспомни Неветин, который во ретище пепле постом за 3 дня умолили Бога, и город Господь их пощадил и не разрушил. Сцене поста и молитвы – это дело наиболее характерно для монашествующих. Почему в чинопоследовании постриге монашеского сказано: «Постом и молитвам подобает вечада, умолите Бога». Покаяние самим делом человек приносит всю свою жизнь. Но не всегда он может это сделать, не всегда хватает силы произволения. И когда Господь видит, что человек сам не справляется со своим грехом, со своей страстью, тогда он посылает болезнь. Особенно когда видит, что человек не хочет трудиться, отдвигаясь к трудам покаяния. И он дает тем самым человеку шанс покаяться, вот, если при условии, конечно, безропотное терпение этой болезни. Мы знаем примеры святых отцов и старцев, которые сами просили себе болезни, что знали, какую пользу это приносит, терпение болезни. Избавляет от страстей, грехов, прощение доставляет. Мы знаем многие примеры, когда Пимен многоболезненный, Иоанн, такие честные годики, как они много тяжко страдали, хотя имели власть молить Богу, чтобы избавиться от этой болезни, но они лучше предпочитали нести эти тяжкие болезни. Мученичество, насильственная смерть – это, в принципе, тоже вид покаяния. Вспомним благоразумного разбойника, ведь не одно же только словесное исповедание Христа Сыном Божиим он попал в рай, за то, что еще безропотно терпел эти страдания, эти муки, ведь терпел тоже и Господь на кресте, и говорил: «Мы достойное по грехам своим приемлем». Вот за это свои страдания он тоже первым пошел в рай. Смерть. Да, действительно, иногда бывают такие случаи, когда смерть является гарантией прощения грехов, причиной прощения. Многие духовным есть 2 примера. Один пустынник был растерзан дикими зверями за то, что когда он был молодым, на его глазах его собаки разорвали странника, он не защитил его, хотя мог это сделать. Другой пример. Разбойник 9 лет, подвязавшийся в скиту, после этого долгого покаяния понял, что Господь не прощает ему один грех, за что вот он когда-то убил безвинного отрока. Тот отрок являлся ему и в храме, и в трапезной, и днем, и ночью. Пришел к игумену, просил назад свои одежды, шел в Александрию, вот, добровольно сдался и на следующий день был казнен. Вспомнил даже и житие преподобного Варлаама Хутинского, когда на его глазах новгородцы утопили отрока, который был оклеветен в каком-то там деле, которого он не совершал, несмотря что его мать умоляла даже об этом. И когда его спросили, почему он так сделал, он ответил: «Да, я знаю, что этот отрок невиновен в этом грехе. Он имеет другие грехи, которые Господь ему простил за эту насильственную смерть». Об этой прощении грехов смерти преподобный Паисий Святогорец так сказал, что наступают страшные тяжелые времена, когда кто-то получит чистую прибыль, а кто-то заплатит за свои грехи. Вот так многообразно покаяние. Но что особенно важное в нем? Действие благодати Божией, которое, конечно, несомненно, всякое дарение блага, всякое дар свыше исходит от света, сказанного апостола, или же благое произведение воли человека. В учении нашей Церкви нельзя сказать, что вначале подействовала благодать, а потом на нее открылось сердце человеческое добровольно, или наоборот, что вначале человек имел доброе произволение покаяния, поэтому на это ответил благодать Божия, дала ему силы и к тому, чтобы понести такое покаяние. Нет, учение Церкви это совершается одновременно. Как говорит святитель Феофан, затворник, они и благодать, и воля человечка взаимовходны. При столь многих видах покаяния все-таки наиболее сильным и действенным является исповедь. Каждый священник нередко бывает свидетелем этого чуда, когда благодать Божия действует на сердце человека. Помню, в следственном изоляторе молодой человек просил поисповедовать его, это его в первой жизни исповедь. Я предложил ему читать общую исповедь, ну, специально для заключенных, где помимо общих грехов, которые мы слышим всегда на исповеди, добавлены и тяжелые грехи, преступления, за которые туда и попадают молодые люди. Он читал, как обычно, группу грехов, дали там «Проси меня, очень честные», я ему отвечаю: «Бог тебя простит». Вот так читает, читает, даже как сильно заплакал. Я даже не понял, какие-то простые бытовые повседневные грехи, почему он так заплакал? Вот он пытался себя сдержать, вот не смог, не получилось. Вот. И он так до конца большой исповеди все время плакал, плакал, читал, читал с большой скорбью вот эти все свои грехи, которые уже осознавал и понимал совсем по-другому. Вот так вот действует благодать Божия на сердце человека, что самое окаменевшее, самое жесточенное, оледеневшее грехами сердце, оно может растопить и привести к такому глубокому покаянию. Но ведь это не самое главное. Еще главное потом, чтобы сохранить эти плоды покаяния. Один брат рассказывал мне. Сам, говорит, я из церковной семьи, более-менее регулярно мы всегда причащались, а за 4-5 год, обычно школьные каникулы. Вот. Потом 2 года армии, я вообще был лишен церковного общения. Но такого серьезного покаяния в моей жизни не было. У нас как в храме обычно? Батюшка читал грехи, а вот спрашивал: «Ты грешен?» Вот ты чешь: «Грешен». Ну, Бог тебя простит, ты читал решительную молитву. Вот поступив в семинарию, изучая все духовные науки, таинства и прочее, я действительно осознал многие свои грехи, которых вообще раньше не думал, так не каялся, не сознавал. Вот первая исповедь – Великий пост. Я совсем немного назвал грехов на исповеди. Я получил вот огромное духовное какое-то облегчение, вот, утешение. Значит, не причастился. И в сердце поселилось такое чувство, которое трудно передать словами. Это вот какая-то сладостная боль вот, о себе, как эта тоска по Богу, как присутствие Бога в сердце. Трудно передать это все словами. И такое продолжалось долго, почти целые 2 недели. Вот один раз одноклассник вдруг, значит, спрашивает меня, рассказывает: «А ты знаешь, что вчера была в храме? Вот там дьякон не очень хорошо там вот вас сказал», и все засмеялись. Вот. И приняв вот это, улыбнувшись, возможно, засмеявшись от этого подробного рассказа, я вдруг почувствовал, он говорит, в сердце такую горечь и пустоту. Вот я уже больше никогда с такой силой, я никогда не ощущал это действие благодати в своей сердце, хотя много раскаялся, Но такого больше не было. Поэтому сохранить то, что потом дарует нам Господь, это очень важно и очень необходимо. Ну вот столько видов покаяния, что избрать каждому из нас? Что именно полезно именно нам? Преподобный подвижник говорит, тайны каждого знает Бог и совесть. С этого каждого должен начинать свое покаяние. Если совесть не сожжена, и голос еще совершен не заглушен в душе человека, то она подскажет, как именно, каким образом нам нужно приносить покаяние. Наш духовник или священник на исповеди, которым мы каемся, как служитель Божий, как сработник у Бога, он тоже, поставлен на то благодать Божию, он тоже может правильно сказать и подсказать, каким образом мы должны принести свое покаяние. Ну и, наконец, сами обстоятельства жизни могут нам указать волю Божию о нас, о том, что же хочет от нас Господь. И чтобы нам не отвергнуть волю Божию о себе, как такие страшные слова сказаны о фарисеях, Евангелии, помните, они отвергли волю Божию о себе, не крестившись Иоанна. Но ведь крещение Иоанна предварялось исповедь, то есть они не хотели и не каялись в грехах, так уж там не отвергнуть волю Божию о себе. Поэтому будем все, что получается скорбно в нашей жизни, понимать со смиренной душой, сознанием, что мы достойны того, и про себя, или вслух даже говорить, Господи, принимай я это как епитимью за мои грехи. По моим делам, словам и мыслям я достоин и большего. Аминь.
Вы слушали проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Захарии о двух образах покаяния. Путь зрячий. По письмам исповедника архимандрита Бориса Холчева. В эфире цикл передач доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата.
Вместо заключения жить слепо. Все отмеченное выше относится по преимуществу к пути зрячему. Противоположное указанному в пути зрячем стоит на пути жить слепо. Благочестивый читатель или служитель может себе определить сам, нисколько не хуже кого бы то ни было. А здесь можно только отметить самое главное в духовной слепоте. Это забыть смысл своей жизни, забыть, для чего мы явились в этот мир, в чем наше назначение, что нам нужно на потребу. Да просто забыть, что мы люди, образы Божии, что ради нас был сотворен прекрасный мир, ради нас, ради нашего спасения сошел на землю во плоти Господь наш Иисус Христос. Почил в день Пятидесятницы Дух Святой, основана единая, святая, соборная апостольская церковь со спасительными таинствами, священством, крещением, миропомазанием, таинством, по слову святителя Филарета, для вечной жизни святым причащением, когда люди становятся сотелесниками и единокровными Христу, христоносцами. Также с таинствами покаянием, браком, освящающим семейную жизнь, домашнюю церковь, и освящением, врачующим немощи духовные и телесные. Божия Матерь, Царица неба и земли, с материнской любовью простирает над всеми свой покров и ждет, когда же люди перестанут распинать ее сына и станут перед ним на колени сердечной, крепкой верой в Триединого Бога, с несомненной надеждой на милость Божию к человеку. Да-да, к человеку. Царство Небесное тебе, дорогой батюшка, и тем, кто упомянут в книге о тебе. Многих из них я встречал. Это достойные люди, знающие тайну жизни, шедшие зрячим путем. Эти мои размышления появились благодаря Анастасии Шираевой, доброй сотруднице московских духовных школ, подарившей мне используемую книгу. Искренне благодарю ее руководителя Олега Анатольевича Суханова.
Вы слушали передачу из цикла «Путь зрячий» по письмам исповедника архимандрита Бориса Холчева. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение цикла слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».В эфире цикл передач памяти протоиерея Николая Ситникова, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. У нашего микрофона матушка отца Николая Клавдия Филипповна Ситникова.
Я приехала в Сергиев Посад в 45-м году осенью из Томска. Весной этого года открылась лавра. Я сначала совершенно ничего не знала о церкви, но когда я уезжала из Сибири, бабушка мне сказала, что там находится Святая Лавра, мы туда из Броварей пешком ходили. Обязательно ее найди. Учась в женской школе, я сидела с одной из девочек, у которой была очень плохая успеваемость по математике. Но я-то была активной пионеркой в Сибири. И обычно мы помогали семьям военнослужащих возили дрова, пилили, кололи их. А когда я оказалась в Загорске с братом, он мне через некоторое время сказал: «Сними с себя этот собачий ошейник». Я очень внимательно слушала брата, и что он мне говорил, я все выполняла. И вот, сидя однажды с девочкой, у которой была плохая успеваемость, Соней Портненко, я спросила у нее: «Скажи мне, пожалуйста, где у вас находится лавра?» Она, испугавшись меня, говорит: «А ты разве верующая?» Я говорю: «Да, я верующая». «Тогда пойдем, говорит, в это воскресенье в церковь Ильи Пророка». В это время там служил уже отец Тихон Пелих. Первый раз, когда я собиралась в церковь, брат меня с удовольствием собирал, все. Я пришла в церковь и увидела двух прекрасных девушек в хоре. Это были внучки Беневоленского. После этого, когда лавру открыли, я пошла в лавру уже одна. И с этого момента все время ходила в лавру. Лавра была тогда в неприглядном состоянии. Вечером туда вообще было страшно ходить, потому что там всякие разбои были и грабежи. Перед трапезной, вот это место огороженное, был навален мусор, кирпичи. В самом трапезном храме, я еще помню, стояла статуя медведя. Весной 46-го года, я в 45-м приехала, весной 46-го года стали готовить лавру к Троицыну дню. Начали мыть Успенский собор. Я и еще одна девочка, Валя Гончарова, помогали этот собор мыть. Руководил этим отец Клавдиан Маденов, архимандрит. Когда мы мыли собор, он нас торопил, чтобы мы успели все сделать. Мы оказались уже на паперте к приходу святейшего патриарха Алексия I. Мы, конечно, на паперти так и остались с тряпками. Не успели это сделать. После этого я постоянно посещала Троице-Сергиеву лавру, видела, как возвращались монахи из ссылки с рюкзаком за плечами. Первым наместником в лавре был архимандрит Гурий. Ночевать ходил он к одному из верующих людей, Сарафанову. Он был старостой у Ильи Пророка. Он недолго был, потом после него наместником стал архимандрит Иоанн Разумов. Он очень хорошо служил, но никогда не говорил проповедей. Вскоре вернулись архимандрит Вениамин Милов, очень известный, и многие другие монашествующие. Служба была сначала в трапезном храме, в Успенском соборе была на Троицу служба, и когда они служили, я обычно имела обычай стоять в самом конце, с правой стороны, чтобы никому не мешать. Монашествующие нас сразу приучали к тому, чтобы в храме разговаривать не нужно, а нужно внимательно слушать службу. Это очень важно. Мы так и делали это. Ну, это из того времени, как я была в лавре. Когда я окончила 7 классов, я поступила в техникум Игрушки, который находится против лавры. Кстати, я училась вместе с матушкой Сергией Слеповой. Директором этого техникума была Баскакова Неонила Александровна. Она была ярая атеистка, а я уже в комсомол не вступала. И она в свое время меня агитировала, вызывала в кабинет, лишала стипендии за то, что я не слушала ее, не вступала в комсомол. Потом она еще кого-то агитировала и сказала, что на Рудь мы уже, фамилия моя Рудь, рукой махнули. Когда она увидела, что я постоянно хожу в Лавру, она мне сказала, что ты губишь свою жизнь. И вот однажды, когда я пошла в Лавру во время болезни, пришли за мной следить, увидели меня, что я стою в храме. Пришли, донесли директору Неониле Баскаковой. Она сказала: «Хорошо, мы ее исправим. Вот как только она кончит техникум, так мы ее пошлем в Сибирь, в бригаду, где работают одни цыгане. Они ее быстро приведут к порядку». Но она добилась еще того, чтобы со мной поговорил секретарь комсомольской организации города Загорска. Я не знаю его ни имени, ни отчества. Пришел секретарь и стал со мной разговаривать. И он говорил, что в церкви нет никакой правды, никакой истины. Вот вам, пожалуйста, монастырь. В монастыре наместником является Иоанн Разумов, а он всего только пастух, не имеет никакого образования. А архимандрит Вениамин Милов его не ставит наместником. Я вышла от него, ни решения своего не меняла, так и продолжала ходить в Лавру. Раньше мы очень редко беспокоили священников своими нуждами, но потому как я была сирота, а брат у меня снова вернулся в Томск, я была здесь одна, я обратилась к владыке Гавриилу Огородникову Ташкентскому. Подошла к нему и сказала, что вот такое положение у меня, меня собираются послать в Сибирь. Выслушал меня. У него было очень много уже духовных таких, тогда не называли духовный, отец там или кто-то. Но во всяком случае были у него люди знакомые. Он сказал: приедешь в следующее воскресенье, и мы с тобой поговорим. Я пришла в следующее воскресенье, он сказал: брось все в техникуме, все документы, все, я тебя посылаю в Быково к одной из девиц, Валя Шаркова. Я после этого переехала из Загорска с чемоданом и сумкой к Вале Шарковой. Жила у нее 2 года. Документов у меня никаких не было. У Вали Шарковой была знакома директор школы вечерней молодежи. И она сказала: если она справится с программой, мы ее аттестуем и дадим свидетельство о образовании. Я год проучилась в вечерней школе, получила свидетельство, я училась хорошо и поступила в институт, в педагогический. Немного проучилась в институте, потом я должна была устроиться где-то работать, потому что на что-то нужно было жить. И я устроилась в детский сад. Отделение, на которое я поступила, было логопедии. И в детском саду я работала. Номер его уже не помню. Помню только, что директор детского сада была глубоко тоже настроенная против религии, но мне она никогда ничего не говорила. Я открыто совершенно носила крест на себе и ходила в церковь. Но она иногда сотрудникам говорила: ну, это Клава снова уехала в Лавру. А мне она никогда ничего не говорила, а наоборот, обращалась ко мне с просьбой, чтобы я вечером посмотрела, как кормят детей, все ли им дают. Ну, так я и ездила в Лавру из Москвы уже. Квартиры я своей не имела. Жила сначала вот у Вали, потом от нее меня взял к себе староста Ильи Обыденного Алексей Федорович Ларионов. Совершенно необычный человек. Он в то время сумел построить у себя крестильную комнату. Сам он во время своих именин на Алексея Человека Божия обязательно из своего храма уезжал либо в Лавру, либо в Алексеевское. Я к нему попала потому, что была знакома с его женой Ольгой. Вот я так и жила у Алексея Федоровича. Потом от него заведующая мне предложила маленькую комнату в детском саду. Я так и жила. В Лавру я продолжала все время ездить. Кстати, моим знакомым, отцу Владимиру Еремину, брату Осипова двоюродному, всегда говорили: ну что ж ты такую красивую куму и замуж не выдашь? Он говорит: попробуйте вы это сделать. У меня было много знакомых, много предложений, но я была сирота, я очень боялась всего. Так я жила до 56 года. В 56 году мы поехали в Киев первый раз в жизни. Я очень хотела попасть к великомученице Варваре, потому что говорили, что она покровительствует бракам. И когда я приехала из Киева, первое же воскресенье, я приехала в Лавру. И один из знакомых моих, Иван Мищенко, вдруг подвел ко мне Николая Ситникова. Познакомил нас и говорит, что вот это хороший человек. Я многих студентов знаю. Он пошел меня проводил на улицу Суворова, рядом с кладбищем. Проводил меня. И когда я вошла в дом, где я останавливалась, это был квартира Николая Германовича Гейман. По происхождению отца он немец, а мать у него купчиха. Он был удивительно гостеприимный. Он дружил с матушкой Сергией Клименко, о которой я только потом и узнала, что она монахиня. А так знали, что она Татьяна Ивановна Клименко. И когда Николай от нас ушел, мне Николай Германович сказал: «Клаво, вот это тебе подходит». Он все время за мной следил, всегда видел всех поклонников, которые провожали меня, и всех отвергал. Ну, у него был свой опыт, очевидно, какой-то. Супруга у него, Римма Ивановна, была необыкновенно добрая. Она была замужем за немцем. От него у нее было двое детей, две дочери, Эмилия и Эльвира. Фамилия их Суппес. Ее должны были выселить, когда мужа арестовали немцы. Николай Германович, спасая ее, договорился с своей первой женой. Поделили они площадь пополам. Она пошла в однокомнатную, а у него двухкомнатная, так называемая, 19 метров с верандой. И он женился на этой Римме Ивановне и спас ее от ареста. Потом он этих двух дочерей крестил. Он был знаком с отцом Тихоном Пелих, с Татьяной Ивановной Клименко, я уже говорила, у которой было сновидение. Это уже, наверное, знают, потому что труд ее опубликован о матушке Сергии. И он, собственно, этих девочек двух спас. Они стали христианками. Я приезжала всегда, его не обременяя, а все рассказывала Римме Ивановне. Она мне была как родная мать. Я до сих пор их помню. После этого Николай Ситников начал писать мне письма, потом приезжать ко мне. Я иногда ночевала еще в Кратово у знакомой одной Марьи Михайловны. Добрых людей было тогда очень много. Я ведь ничего не имела, и меня принимали с удовольствием. Но единственное, что я никогда никого не обманывала. И от церкви не отказывалась. Я очень любила службы, особенно лаврские.
Вы слушали передачу из цикла воспоминаний Клавдии Филипповны Ситниковой, матушки протоиерея Николая Ситникова, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Продолжение в ближайших эфирах радио «Радонеж».Дорогие братья и сестры, у нашего микрофона клирик Ходьковского Свято-Покровского монастыря игумен Иоанн Корчуков.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие отцы, братья и сестры, Господь наш Иисус Христос, проходя поприще земной жизни, с каждым днем приближался к страданию и крестной смерти. По своему божественному всеведению Он знал о приближении этих событий и считал нужным предупредить своих учеников о предстоящем. 12 апостолам он ясно сказал: «Сын человеческий предан будет на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». И мы теперь, дорогие отцы, братья и сестры, проходя поприще Великого Поста, и день ото дня будем приближаться к Страстной Седмице. Православная Церковь, как любящая мать, заботиться, чтобы и мы не предстали этому высокому и святому событию неготовыми. Она заранее настраивает нас к этому благоговейным воспоминаниям распятия и страданий Христовых. Зачем же нужны были эти страдания? Почему символом христианства стал именно крест? В чем его сила? Человек вышел из рук Творца прекрасным созданием. Он был одарен всеми совершенствами ума, сердца и воли. Но когда злой дух стал искушать его и представил блестящую перспективу познания добра и зла, человек соблазнился. Вместо того, чтобы отвергнуть искушение во имя любви и послушания Богу, он захотел стать равным Богу. Но желая служить своему «я», человек не стал Богом, а поработился дьяволу. Человек, любимое творение Божие, венец творения, царь вселенной, подчинился самому низкому падшему духу. Сатана, силы и князи тьмы со времени преступления заповеди воссели в сердце, в уме и в теле Адамовом, как на собственном престоле, пишет преподобный Макарий Великий, в результате чего явилось полное извращение жизни не только самого человека, но и всей природы. Дьявол властвовал над человеком не только в земной жизни, но и по ее кончине. И не было сил даже у великих пророков и праведников для преодоления этой зависимости. Поэтому все души человеческие по смерти сходили в ад. Но не забыл Господь свое любимое творение и отдал Сына Своего Единородного для того, чтобы соблюсти закон Божий и заповеди Его, и чтобы вступить в борьбу и победить дьявола, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. На Голгофе совершилось страшное таинство. Христос повешен был на кресте и сделался клятвой, чтобы разрешить всю клятву Адамову. Умер, чтобы умертвить смерть, и воскрес, чтобы уничтожить силу и действие дьявола, имевшего власть над нами посредством смерти и греха. Так раскрывает тайну креста преподобный Симеон Новый Богослов. Для мирской человеческой мудрости тайна креста навсегда останется только тайной, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, а не мудрое Божие премудрие человеков. Но для нас крест стал спасительным символом, с которым связана наша жизнь со дня принятия крещения. Таинство крещения, пишет святитель Феофан Затворник, избавляет нас от всех зол. Человек изъемлется из-под владычества сатаны, который теперь теряет власть над ним и силу самовольно действовать в нем. С этого момента от самого человека, от его произволения зависит, кому повиноваться и следовать – Богу или дьяволу. Но чтобы наша свобода и любовь к Богу обнаружились непринужденно, дьяволу оставлен доступ к человеку, а человеку даровано оружие против дьявола – крест Христов. В житии преподобного Симеона Столпника описывается такой случай. Когда он еще не достиг совершенства духовной жизни, то подвергся однажды тяжелому искушению. Бес явился подвижнику в образе светлого ангела и уверил его, что за святую жизнь его решено взять живым на небо, как пророка Илию. Поддавшись искушению, преподобный Симеон вышел из кельи, недалеко от которой стояла сверкающая огненная колесница, запряженная крылатыми конями. Но как только отшельник занес ногу, чтобы взойти на колесницу, и по обычной привычке сотворил на себе крестное знамение, сразу все исчезло. Такова сила креста. Но для того, чтобы могли правильно применять это оружие, необходимо еще одно условие. Наш внутренний человек, как бдительный часовой, должен следить за приближением врага, иметь трезвение, стремление к молитве. Многие люди считают свои мысли, желания и настроения собственным достоянием и не сознают, что они навеяны посторонними силами. Но эта точка зрения постепенно меняется лишь тогда, когда человек начинает жить действительно христианской жизнью и бороться за нравственное совершенство, а до этого, как правило, мы за мыслями не следим. И тянутся они через поле нашего сознания несвязанными вереницами, то вялые, тусклые и бесцельные, то лукавые, тщеславные, суетные, а иногда злые и преступные. А ведь именно в области мысли и чувства происходит соприкосновение нечистого духа с душой. Здесь-то и находятся рычаги его влияния на волю человека. «Когда враг теснит меня греховным помыслом и чувством, пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский, и я, не имея свободы в сердце, изображу несколько раз с верою крестные знамения, то вдруг и грех мой отпадает от меня, и теснота исчезает, и я выхожу на свободу». Почему же крест имеет такую силу? На Голгофе было три креста, но лишь один из них, Христов, стал оружием на дьявола, потому что этот крест явился проявлением смирения, терпения, жертвенной любви к роду человеческому. Вспоминая сегодня страдания Спасителя, вспоминая победительную силу Его креста, будем помнить, братья и сестры, что крест – это оружие Спасителя. Он является источником силы креста. Эту силу Он подает и Своим ученикам. Будем же и мы, братья и сестры, стремиться быть в числе учеников Христовых и подражать Ему в терпении, смирении и жертвенной любви. И тогда знамя креста будет в наших руках непобедимым оружием. Аминь.
Вы слушали беседу игумена Иоанна Корчукова о кресте и божественных страданиях Спасителя. Дорогие братья и сестры, слушатели программы «Троицкое слово», мы продолжаем знакомить вас со страницами книги Ольги Александровны Ветелевой, дочери профессора протоиерея, преподавателя Московской духовной академии отца Александра Ветелева, «Их теплый свет», посвященный жизнеописаниям подвижников благочестия 20-го столетия. Духовный сын отца Исаии Ставрова, Михаил Михайлович Эггерт. Михаил Михайлович Эггерт со своей семьей жил в одном доме со старцем Исаией. Супруга его Прасковья Петровна, бывшая воспитанница Марфы Мариинской обители, была духовной дочерью отца Исаии, глубоко его почитала. А вот муж, к ее большой скорби, не верил в Бога, хотя к отцу Исаии относился с почтением. Он не знал того, что батюшка очень о нем молился. Однажды Михаил Михайлович обнаружил у себя опухоль, но никому об этом не сказал и не предпринимал никаких мер. А опухоль все более увеличивалась, и он, наконец, обратился к врачам, которые единогласно констатировали, что опухоль злокачественная, и оперировать ее уже поздно. Тут-то Михаил Михайлович и рассказал все своей жене. Прасковья Петровна побежала в другую половину дома к отцу Исаии, просила его помолиться о муже. Отец Исаии успокоил ее, дал ей святую воду и елей, сказал, что муж поправится, если будет с верою пить понемножку святую воду и смазывать елеем больное место. Прасковья Петровна с тревогой и надеждой передала слова старца мужу. Он ничего не сказал, но сам стал втайне от жены делать так, как велел батюшка. Прошло какое-то время, и вдруг в одно прекрасное утро Прасковья Петровна, находясь в кухне, услышала громкий крик своего супруга. «Панечка, панечка, иди скорей сюда. Есть Бог на свете. Я стал верующим. Смотри». И он показал то место, где была опухоль. Она исчезла. После такого явного чуда Михаил Михайлович очень изменился. Уверовав в Бога, он полюбил отца Исаию, стал его ближайшим духовным сыном. Вскоре после этого он познакомился со своим соседом, Александром Андреевичем Ветелевым. По всей вероятности, Михаил Михайлович о нем рассказал своему духовному отцу. Соседи стали большими друзьями. Оба страстно любили природу. Летом во время отпуска, еще до рассвета, они отправлялись в лес, на опушке которого радостно встречали восход солнца. Затаив дыхание, наблюдали пробуждение природы. Очень любили ходить на Лосиный остров, который был довольно далеко от дома. Там они слушали пение соловьев и других птиц, иногда им встречались лоси. Оба восторгались красотой мира, творениями Божиими. По дороге в лес они любили философствовать, много говорили на религиозные темы. Словом, два друга прекрасно дополняли один другого. Дома у Михаила Михайловича обитало несколько певчих птиц, которые свободно летали по комнатам. Стараясь скрасить их жизнь в неволе, он приносил из леса небольшую сосенку и прикреплял ее к стене. Михаил Михайлович был большой эстет, любил духовную музыку. По вечерам играл на физгармонии. Да и вся семья была очень музыкальна. Иногда они устраивали чудесные домашние концерты. Жена и две дочки пели церковные песнопения под его аккомпанемент. Михаил Михайлович был очень доброжелательный, вежливый человек. Никогда ни о ком не говорил плохо. Он просто не замечал человеческих недостатков. Всегда был жизнерадостный. чем-то восторгался, многое вызывало в нем умиление. Помимо всевозможных лесных птичек и полевых жаворонков, он любил и обычных домашних кур. Разводил каких-то особенно породистых. Главным для него была не яйценоскость, а красота оперения. Особенно он любил хозяина куриного царства, красавца-петуха. Каждое утро он с ним здоровался. Поднимал на руки, разговаривал с ним. Петух, по всей вероятности, симпатизировал своему доброму хозяину, так как слушал его внимательно. Ну вот, началась Великая Отечественная война. С первых же дней войны Михаила Михайловича выслали в Караганду из-за его немецкой фамилии. В 1955 году Михаил Михайлович вернулся из ссылки, постаревший, но окрепший духом. После столь долгого периода разлуки друзья уже не гуляли по полям и лесам. Они стали редко встречаться, так как Александр Андреевич стал священником, переехал в Москву. Но дружба их осталась по-прежнему крепкой. Когда же им доводилось увидеться, то они говорили о многом, но главным образом их обоих интересовали богословские темы. Умер Михаил Михайлович 30 июля 1972 года в Валентиновке и был похоронен на кладбище приходского храма в селе Жигалово. Прасковья Петровна, супруга его, умерла позже, в июне 1975 года, в Москве, и похоронена на Даниловском кладбище, недалеко от могилки своего духовного отца, старца Исаии. Подошел к концу 771 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.